Здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске.
31 год назад на Красной площади приземлился Матиас Руст. В 1990 году Ельцин в этот день стал главой Верховного Совета РСФСР. 90 лет назад на родину из эмиграции вернулся Максим Горький. В 2002 году в такие же июньские дни заработал телеканал ТВС, последний негосударственный федеральный телеканал. Негосударственный канал был нежизнеспособен изначально, считает писатель Виктор Шендерович.
ТВС, последний негосударственный федеральный телеканал, проработал так недолго, потому что, собственно говоря, в его устройство, лично Путиным, паралич работы был заложен самим устройством. Это был так называемый олигархический колхоз, куда согнали там от Чубайса до Дерипаски и Мамута, то есть совершенно людей, не способных работать вместе, с противоположными интересами. И одни парализовали других. И все это было устроено специально для того, чтобы сделать это совершенно нежизнеспособным. Например, мы получали зарплату у Мамута, да, а Мамут ее просто нам не платил. Ну, например. Вот. Поскольку я работал на этом канале на все это время, да? Вот в банке у Мамута мы должны были получать зарплаты. А Мамута нет, и он улетел, и подписи его нет. Вот просто зарплаты нет. Но так поступают с тем активом, который хотят уничтожить. И этот актив был уничтожен. Правда, у власти не хватило терпения подождать, пока мы умрем, так сказать, своей смертью, просто от недостатка кислорода. И нас вырубили, просто вырубили поворотом рубильника. Не втерпешь стало. Но, в общем, смерть этого канала была предопределена.
Независимое телевещание не было нужно новым хозяевам страны, считает политолог Валерий Соловей.
Менялась к худшему общеполитическая ситуация. То есть пространство свободы, оно стало сокращаться, независимого телевещания. И второе, сам по себе жанр прямого вещания, он очень рискованный. Он требует и колоссального профессионализма, и больших финансовых вложений. Содержать вообще масс-медиа – это очень дорого.
Сегодня гость нашей студии – политик Константин Боровой. В 2002 году заработал телеканал ТВС, последний негосударственный федеральный телеканал. Почему он проработал всего год?
История с независимым телеканалом, конечно же, началась с НТВ. И началась она с разрушения НТВ. Известные события, когда был приглашен независимый руководитель Борис Йордан. И все это было следствием, конечно, смелости и независимости журналистов НТВ. Они позволили себе провести расследование Рязанского сахара. То есть, когда сотрудники ФСБ подложили гексоген, хотя говорили, что подложили сахар, что это была тренировка, тем не менее, жители этого дома в Рязани, куда подложили якобы сахар, быстро выяснили, что это настоящий гексоген, и взрывы должны были продолжаться. Необходимо было создать атмосферу страха. Именно в такой атмосфере мог быть в качестве президента России выбран Путин, защитник. Телеканал очень активно разгонялся, НТВ-телеканал. Журналисты сначала перешли на ТВ-6 телеканал, через некоторое время вот на телеканал ТВС или ТВС, который еще назывался бабским телеканалом. Борис Абрамович Березовский, баб, значит, владел этим телеканалом. Ну, то есть не он участвовал в телеканале ТВ-6, а ТВС – это телеканал, который принадлежал Анатолию Чубайсу, Олегу Дерипаске там, и многим другим, в общем, тогда независимым предпринимателям. И тем не менее, были получены все необходимые судебные решения для того, чтобы этот канал сначала НТВ, потом ТВ-6, потом ТВС разогнать. А Борис Немцов говорил о том, что получил информацию непосредственно от судьи, который принимал очередное решение по прекращению деятельности независимого телеканала, который утверждал, что получил задание непосредственно от Путина. Ну, ясно было, что в тех планах, которые строили чекисты, в тех планах, реализация которых началась сразу после прихода Путина к власти, никакое независимое телевидение и радио просто было невозможно, независимая пресса. Все это преследовалось, очень активно уничтожалось, и это был просто фактор выживания режима, который при существовании независимой прессы не в состоянии был проводить свои пропагандистские кампании, убеждать граждан в своих, так сказать, концепциях, идеях. Пропагандистская кампания была начата практически сразу после прихода Путина к власти, и Путин очень хорошо понимал и реализовывал эту идею о полном контроле над средствами массовой информации, из всех искусств, как Путин, видимо, тоже понял, кино или телевидение и цирк являются важнейшими. Поэтому полный контроль над телеканалами с помощью, кстати говоря, спецслужб, которые никогда не исчезали с телевидения, был осуществлен. Я в свое время был помощником у одного Яковлева, руководителя, так сказать, Первого канала, потом у второго Яковлева, Александра Николаевича. Я все это видел, в общем, влияние спецслужб, которое было подавляющим в Советском Союзе, оно оставалось, и в России никаких люстраций не было. Большинство журналистов, особенно журналистов-международников, это были сотрудники там когда-то КГБ, потом ФСБ, на них очень оказывалось сильное влияние, и любые проекты, которые политические в том числе, которые осуществлялись на телевидении, курировались разными подразделениями ФСБ. Вот. И допустить какого-то независимого телевидения, которым еще владеют какие-то там предприниматели, непонятно где заработавшие свои деньги, вот Путин, конечно, не мог. И очень быстро и Борис Абрамович Березовский, владелец Первого телеканала, и Владимир Гусинский, один оказался в эмиграции, другой в тюрьме, а потом в эмиграции. Вот этого нельзя было допустить, и Путин, в общем, не допустил, что позволило ему очень быстро превратить телевидение в такую наркотическую иглу пропаганды, которая сегодня такой остается.
Девяносто лет назад, в 1928 году, в такие же июньские дни в СССР вернулся Максим Горький. Сталин уважал больших писателей, уверен журналист Николай Сванидзе.
Сталин, во-первых, был не чужд литературе. Он относился к литературе так, как сейчас относится к телевидению. Он считал, что это главный идеологический инструмент государства. Главный инструмент по обеспечению пиара. Тогда не было такого понятия пиар, но сам пиар-то был. И для него вот эти вот писатели, как он говорил, инженеры человеческих душ, они были нужны для работы не только среди интеллигенции, они были нужны вообще для работы, кстати, в государстве. Поэтому он очень пристально за этим наблюдал. Плюс к этому сам Алексей Максимович Горький, сейчас его никто не знает, а тогда он считался писателем самого первого мирового класса, такого нобелевского класса. Он был очень действительно популярен в мире. И сам факт, что Горький сам Максим Горький вернулся в Советскую Россию, конечно, это очень повышало реноме и Советского Союза, и Сталина, несомненно.
Горький был важной фигурой в тогдашней политической игре, считает политолог Валерий Соловей.
Горький был фигурой мирового масштаба, но уже общеевропейского точно. Он не считался коммунистом, хотя был человеком левых взглядов, там, сочувствовавшим левым. Поэтому его мнение, его присутствие в СССР было очень важно для легитимации дела строительства социализма со стороны западных интеллектуалов, западной интеллигенции. Это были те, кого сейчас мы называем лидерами общественного мнения. И Сталин пытался их перетянуть на свою сторону. И Горький был очень удачным мостиком между Советским Союзом и этими лидерами общественного мнения на Западе, западными интеллектуалами.
Сталин пытался заманить в Россию не только Горького, считает писатель Виктор Шендерович.
Не только Горького, да, это была огромная программа по возвращению, пиар, разумеется. Встреча Горького, да, в 1928 году была праздником. Это было торжество советской идеи, это была демонстрация того, что наши идеи признаны, что возвращаются великие писатели, да, и он не он первый, не он последний. Некоторые, правда, вешались после того, как возвращались. А некоторые сучивались, как Горький, увы, с Беломорканалом. И Когодок увяз всей птички пропасть. Но для Сталина-то это была, конечно, большая пиаровская победа. Вообще, они были большими умельцами в области вот такого пиара. Это они умели создавать праздники, да, создавать поводы, такие инфоповоды, как мы бы сейчас сказали, тогда такого слова не было.
Буревестник революции должен был жить в России, считает политолог Александр Баунов.
Мы просто смотрим очень ретроспективно на Сталина. Для нас это такой Иван Грозный 20 века, царь-тиран. Но из своего времени, тем более речь идет о 20-30-х годах, он наследник русской либерально-демократической традиции. И вдруг один из самых ярких представителей этой либерально-демократической традиции отказывается жить в стране, где эта традиция победила. То есть вот силы добра, свободы и прогресса одержали победу, а буревестник добра, свободы и прогресса не хочет в этой стране жить. Это создавало определенный дискомфорт для него в общественном мнении. Ему хотелось, чтобы буревестник вернулся. Ну, вот представьте себе, вот кто у нас сейчас, Быков и Навальный. Да? Ну, не знаю, кто-нибудь побеждает из них, Навальный, да, становится президентом России, а Быков бежит за границу и живет, и не хочет возвращаться. Конечно, хочется, чтобы такой человек вернулся. Сталин, несмотря на то, что он строил совсем не государство свободы, по-прежнему в идейном смысле, да, наследовал вот этой традиции на тот момент. И ему хотелось, чтобы традиция обрела свою целостность. И вот Горький жил бы в стране, победившей революции.
Горький был ключевой фигурой в политике, напоминает журналист Николай Усков.
Горький совершенно особенный случай, потому что Горький один из идеологов большевистской революции, финансировал ее, финансировал партию, и, конечно, его разрыв там, с советской властью, да, он действовал разрушительно, да, для имиджа страны. То есть человек, просто Горький к тому времени уже менее популярный писатель, но в начале 20 века он был одним из самых популярных в мире писателей, да, не только в России. Его пьесы шли во многих театрах, его книги издавались на разных языках, и, конечно, его голос был очень хорошо слышен, и Сталину важно было вернуть такого писателя в Советский Союз. Возвращение других писателей, менее, может быть, ярких, да, и важных политически, создавало ощущение некого национального примирения, да, соединения старой и новой России, чего, конечно, на самом деле не происходило, но пиар-эффект от этого был, конечно. И Сталин в это, очевидно, вкладывал и деньги, и душу.
Сегодня гость нашей студии – политик Константин Боровой. Константин Адамович, 90 лет назад в СССР вернулся Максим Горький. Почему Сталину было важно его присутствие на родине?
Вообще говоря, в 1928 году Горький не вернулся в СССР. Он приехал на ознакомительную поездку, его возили по разным городам, показывали, как это теперь все устроено. Такая рекламная кампания. Окончательно вернулся он в 1932 году. Очень много писателей советских посещали Горького на Капри, уговаривали И многие не скрывали того, что делают это по заданию товарища Сталина. Горький уехал из Советской России в 1921 году, очень сильно поссорившись с Зиновьевым. И перед этим была большая серия статей против коммунистов, такая серия новожизненских статей. Газета «Новая жизнь», естественно, которую быстро запретили. Ну, у него было, на самом деле, достаточно сложное материальное положение на Капре. Он привык жить на широкую ногу. А Сталин обещал ему всевозможные льготы. Ему предложил Сталин дом Рябушинских, особняк, кроме того, дом в Горках и в Крыму. То есть такой царский подарок. Все это, кстати, обговаривалось со Сталиным. Горький был в переписке со Сталиным. Сталину он нужен был, потому что он формировал в то время вот эту когорту советских писателей, готовил создание Союза советских писателей и, кстати говоря, очень активно чистил писательскую среду от тех, кого не желал включать в этот список. Ну, это, правда, чуть позже было, когда перед самым созданием Союза писателей, когда Кершон и Авербаха, руководители РАППА, Ассоциации пролетарских писателей, просто расстреляли. Горький видел то положение, которое существовало в России, и по свидетельству многих, с кем он общался, понимал, что на самом деле происходит, но падала его популярность на Западе, а в Советской России его популярность росла, его издавали. Ну и деньги, вот это был основной фактор. Его сын Максим очень увлекался автогонками. И у Горького просто финансовых ресурсов не было для того, чтобы поддерживать это хобби. А в Советской России ему обещали это. На Горького очень сильное впечатление произвели события, связанные с, ну, вот, физическим устранением известных писателей, поэтов, расстрел Гумилева. Он не принимал, конечно, советскую власть, вот, но адаптировался, в общем, потому что выхода-то и не было. Продолжать жить на Капре, на широкую ногу, как он привык, такой возможности уже не было. И, в общем, он вернулся. У Солженицына очень хорошо описана эта ситуация, когда Горькому демонстрировали заключенных ГУЛАГа, которые по замыслу, так сказать, по легенде стали строителями социализма. Эти заключенные демонстративно читали газеты перевернутые, чтобы показать Горькому, что на самом деле происходит. Но, понимая все это, он, тем не менее, принимал советскую власть. Да, известна его поездка с другими советскими писателями по ГУЛАГу. И многие потом публиковали восхищенные материалы, к которые говорили о том, что ГУЛАГ это на самом деле не исправительное учреждение, а это новое коммунистическое устройство труда, экономики. В общем, какие-то такие пытались внушить идеи Горького. Ну, и он, в общем, поссорившись с Бухариным в 21-м году и с Зиновьевым, он вернулся и как-то установил с ними нормальные отношения. Ну и со Сталиным, конечно, в 32-м году он вернулся, в 36-м он уже умер. Я был знаком с человеком, это брат моей бабушки, он готовил материалы для Хрущева, для 20-го съезда, и в этих материалах были данные о том, что Горького умышленно, врачи умышленно подвигали, так сказать, к смерти. Он не принимал до самой смерти этой советской власти и позволял себе высказывания, не очень, как сейчас бы сказали, политкорректные по отношению к коммунистам. Вот, но Сталин все это терпел, ему нужен был имидж великого пролетарского писателя, поэтому сразу после смерти и памятники появились, и советская власть почитала Горького как великого пролетарского писателя, как обоснователя вот этой новой советской жизни. Похожая история, кстати говоря, произошла и с Маяковским, который был монументализирован Сталином как великий пролетарский поэт, хотя очень многих лефовцев расстреляли. В общем, у Сталина был странный выбор, странные пристрастия в литературе. Скажем, Пастернак оставался советским писателем, а многие соратники Пастернака в конце концов закончили в тюрьме свою жизнь. Ну, в общем, в результате Горький стал таки пролетарским писателем и создал необходимый для Сталина имидж страны с развитой литературой и искусством, и поэзией, советской поэзией. Горький считается основоположником социалистического реализма, но это такая классическая формулировка, возникшая при Сталине, и, в общем, она в некоторой степени соответствует действительности. Известный анекдот, кстати говоря, по этому поводу, анекдот тех времен, что когда Горький вернулся, Сталин с ним встретился и сказал, что очень хороший роман «Мать». Но, Алексей Максимович, подумайте о том, чтобы написать еще один роман «Отец». Вот. Ну, этот анекдот описывает, конечно, ситуацию и готовность Горького быть пропагандистом сталинского режима, кем он в конце концов и стал.
Тридцать один год назад на Красной площади приземлился Матиас Руст. Это повлекло серьезную кадровую чистку в армии. Ситуация в те дни сложилась самая скандальная, напоминает политолог Александр Баунов.
Потому что с точки зрения военно-технической, военный просто, это скандал. Да? У вас неизвестный летающий объект долетает до Кремля, который является центром российской и советской в тот момент власти. Понять ПВОшников можно, им только что прилетел за корейский Боинг. Разница дистанции в 3 года между двумя событиями. Понятно, что они видят, атмосфера в стране меняется, новый политический курс, разрядка. В общем, от Боинга все открещиваются, И вдруг новый явно не военный самолет, какой-то гражданский, вроде нарушил границу, но что с ним делать в новой обстановке, непонятно.
Полет Руста был удобным предлогом для чисток, считает писатель Виктор Шендерович.
Ну, я думаю, что Матиас Руст был поводом для кадровой чистки в армии для Горбачева. Счастливым, вполне счастливым случаем. Под это дело можно было, так сказать, резко очистить от старых и вполне уже неугодных в перестройку кадров. А то, во что превратилась наша, так сказать, оборона, да, ну вот Матиас Руст случайно показал.
Руст опозорил советские вооруженные силы, уверен политолог Валерий Соловей.
Потому что вообразить себе, что в стране, которая гордилась несокрушимостью и легендарностью своих вооруженных сил и тем, что на страже Родины, так сказать, стоят лучшие сыны и дочери, что наш щит непроницаем, и вдруг приземлиться на Красной площади, но это архипозор.
Руст запятнал репутацию советской армии, уверен журналист Николай Сванидзе.
Ну, несомненно, понимаете, когда мальчишка какой-то немецкий на своем там дельтаплане вдруг на Красную площадь садится, то, конечно, нижнюю челюсть уронишь поневоле. Конечно, я понимаю, что это привело к репрессиям. Или те, кто отвечал за нашу воздушную безопасность.
Сегодня гость нашей студии – политик Константин Боровой. Константин Натанович, 31 год назад на Красной площади приземлился Матиас Руст. Почему это повлекло столь серьезную кадровую чистку в армии?
Действительно, после этого перелета, после этого события полетели многие головы. На Западе сравнивали чистку армии, которая произошла после перелета Руста, с событиями 1937 года. Когда Сталин фактически обезглавил военное руководство Советского Союза. Это не так было, конечно, но полетели многие головы. Еще одна теория объясняла конспирологическая, что Горбачев использовал это событие для того, чтобы избавиться от своих оппонентов, врагов в армии. Но основные враги, как потом оказалось, были не в армии, а... Ну и в армии тоже, там и Язов, участник ГКЧП, и Крючков, участник ГКЧП, и многие другие. Пуга, это МВД Советского Союза. В конце концов, в общем, эффект... Такой миротворческий, как это ни странно, Рустом был достигнут. Я помню, это обсуждалось очень широко тогда. Все восхищались тем, что молодой человек, 19 лет, спокойно может взять самолет на прокат и лететь туда, куда ему вздумается, и получить образование летчика так легко и быстро. Никакой ненависти советского народа, советских людей к Русту не было. А было восхищение смелым, молодым, энергичным человеком, который для продвижения своих идей, своих принципов пошел на такой риск и, в общем, способствовал сближению Советского Союза и Запада таким необычным, может быть, путем, но все-таки способствовал.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск.
В 1965 году в эти дни Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии. Шолохов был награжден по заслугам, считает журналист Николай Сванидзе.
Да, Шолохов, на мой взгляд, как автор «Тихого Дона», заслужил Нобелевскую премию. На мой взгляд, «Тихий Дон» – это великий роман, может быть, во всем случае, один из величайших романов, написанных на русском языке, когда бы то ни было. Он не уступит «Войне и миру» по масштабу, по глубине проникновения в человеческие судьбы, по этической, моральной глубине. И пока не доказано, а это не доказано, что этот роман написал не Шолохов,
мы всегда, на мой взгляд, должны говорить, что при любом отношении лично к Шолохову, к его каким-то там сложным, весьма, мягко говоря, человеческим качествам и так далее, он, как автор романа «Тихий Дон», да, заслуживает Нобелевской премии.
Шолохов заслуженно получил высокую награду, считает политолог Валерий Соловей.
«Тихий Дон», безусловно. «Тихий Дон» заслуживает. Вот нет, и «Целина», конечно, нет. А «Тихий Дон» заслуживает. Кстати, вот вне зависимости от этой вечной дискуссии, написал ли он сам или нет, сам по себе это полотно вот эпическое, такого размаха и такой силы, что оно заслуживает, сам роман заслуживает Нобелевки, безусловно.
Не верит в авторство Шолохова писатель Виктор Шендерович.
Если предположить, что именно Михаил Шолохов написал «Тихий Дон», то книга «Тихий Дон» и автор «Тихого Дона», безусловно, заслуживает Нобелевской премии. Правда, там были, я могу ошибаться, но мне кажется, там в тот год были лауреаты-то не слабее. Я боюсь ошибиться. По-моему, именно в тот год было несколько великих писателей. Это политика. Нобелевская премия всегда политика. Получает Бродский или получает Шолохов. Это в разную сторону политика. Это разное лоббирование и разный сигнал миру. Но, безусловно, такая премия, как Нобелевская, литературная премия, это политическая премия. Роман «Тихий Дон» Нобелевской премии заслуживает. Автор этого романа заслуживает Нобелевской премии. А то, что не исключено, что автором этого романа был не тот, кто получил Нобелевскую премию, и то, что в любом случае Михаил Шолохов, большой сукин сын партийный, по крайней мере, к старости превратился в него, это тоже безусловно. Что не отменяет качество текста.
Не считает Шолохова большим писателем политолог Александр Баунов.
Если кто-то читал роман «Тихий Дон», а таких все меньше, людей, способных осилить 4 тома про гражданскую войну и революцию, про гражданскую войну в большей степени, считают, что, я думаю, что большинство из них считают, что да, хотя тут тоже есть разные мнения. Я, например, «Тихий Дон» прочел поздно. У меня было большое предубеждение против Шолохова как писателя, связанное с его политической позицией, его совершенно отвратительной публицистикой казенной, с довольно плохим идеологизированным романом «Поднятая целина», который в школе был, в отличие от «Тихого Дона». Но когда я прочел «Тихий Дон» в очень взрослом уже возрасте, в неприлично взрослом, я понял, почему в школе проходили «Поднятую целину», а не «Тихий Дон». Потому что «Тихий Дон» — безусловно честная, страшная книга о гражданской войне и революции, где никакой симпатии к большевикам не может возникнуть, а симпатизируешь ты к их, скорее их оппонентам. Перечитайте. Всех призываю. Большая книга, серьезная. Больше того, что самое удивительное, ладно, вся эта история про 2 тома, которые как бы не его, откуда-то вот они взялись, он их опубликовал, но 3-й и 4-й, он, что называется, писал у нас на глазах. Особенно 4-й, который считается самым неудачным, который писался 10 лет, уже на фоне сталинских репрессий, под которые сам Шолохов чуть не попал, была попытка организовать казачье дело на Дону. Он с чудом избежал расстрела. Он бы сейчас у нас был в последних адресах, если бы не его блиц-визит там в Кремль. Я не знаю, насколько он апокрифический, но, в общем, избежал. Дело готовилось. И я понимаю, опять же, прочтя «Тихий Дон», почему он мог быть расстрелян в 30-е годы. Но даже вот этот 4-й том, который он закончил в 40-м году, когда же всем было вообще не до этой гражданской войны, он все равно очень неоднозначный, совершенно не тупо большевистский или там про коммунистический, и все равно он наследует, в общем, лучшие черты 1-х 2 томов и 3-го, как ни странно.
Сегодня гость нашей студии – политик Константин Боровой. Константин Натанович, в 65-м году в этот день Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии. Заслужил ли советский классик эту награду?
В 1965 году Нобелевский комитет присудил Михаилу Шолохову Нобелевскую премию за вклад в литературу. По-моему, это была заслуженная премия, тем более, что Нобелевский комитет не особенно исследовал историю вопроса и вручал премию Нобелевскую не за политические убеждения Михаила Шолохова, очень сомнительные, а за роман. Тем более, что давление на Нобелевский комитет в 1965 году именно в связи с требованиями Советского Союза, советского руководства присудить Шолохову Нобелевскую премию было очень сильным. В 1958 году, за 7 лет до этого, Нобелевский комитет присудил премию Борису Пастернаку. И тогда реакция советского руководства была крайне негативная. Никита Сергеевич Хрущев выступал с обвинениями Пастернака. Потом, кстати, когда оказался на пенсии, все-таки прочел доктора Живаго и сказал, что меня обманули. Нормальный роман, ничего особенного. Почему его считали антисоветским? Вот такая история. Шолохов клеймил позором и Пастернака, и многих других писателей. Вот. Но когда ему присудили Нобелевскую премию, одел смокинг, бабочку и отправился ее получать, хотя существовала легенда о том, что он не соблюдал протокол, ему требовалось, необходимо было поклониться королю, и он отказался это сделать с формулировкой, что кланяется только народу. Вот, но премию получил, и Советский Союз очень гордился. Это интересная такая диспропорция. То есть премия, Нобелевская премия Борису Пастернаку – это плохо, а Нобелевская премия Михаилу Шолохову – это очень хорошо. Существовало много инсинуаций по поводу того, как этот роман был создан. Называлось имя реального автора «Тихого Дона». Вот, но ничего доказать, так сказать, достоверно уже было невозможно. Шолохов участвовал в рейдах этих промотрядов, которые занимались конфискацией зерна у крестьян. И это был период, когда будущий писатель лучше владел винтовкой, чем пером. Но после этих событий он много времени потратил на собственное образование. До этого у него было всего 4 класса образования. Занимался самообразованием, посещал литературные кружки. Его учителями были известные российские, советские писатели. Михаил Шолохов всегда был в полном смысле этого слова советским писателем, защитником коммунистической идеологии и врагом всех сомнительных, как он говорил, личностей. Часто выступал с жесткой критикой, политической критикой. Известно его выступление против Солженицына, Сахарова, очень резкие выступления. И известен также случай, когда он получил пощечину от Оренбурга за, ну, откровенно антисемитские высказывания. Хотя это тоже может быть легенда.
В 1990 году Ельцин в этот день стал главой Верховного Совета РСФСР. Ельцин воспользовался ранними революционными лозунгами начала века, считает политолог Александр Баунов.
Кто помнит перестройку, помнит, собственно, главный лозунг перестройки – «Вся власть советам». Речь шла о том, что вопреки тогда вообще разговор шел не о трансформации политической системы страны, а от очищения от искажений. Вот власть, полновластие коммунистической партии в тот момент считалось искажением, а власть Советов считалась тем, что провозгласил Владимир Ильич Ленин. Эта идея вернуть власть Советам была крайне популярна. У нее была интеллигентская поддержка, у нее была рабочая поддержка, у нее была, в общем, широкая общенародная поддержка переместить центр власти в сторону Советов. Поскольку в партийном аппарате Ельцин в тот момент уже ходил в диссидентах, он там с момента, когда его сняли с поста первосекретаря Московского горкома партии, перевели в Министерство строительства. Он был партийный диссидент. По партийной линии ему мало что светило, но зато разворачивалось вот это вот дуализм, да, оппозиция, вот есть консервативная коммунистическая партия, а есть советы, которые могут быть вот центром новой свободы. И его, конечно, если где-то и делать политическую карьеру, то по линии советов. Вот он ее там и сделал. Он стал именно по линии советов первым президентом России.
Ельцин сумел выиграть сложную политическую комбинацию, считает писатель Виктор Шендерович.
Ну, собственно говоря, именно то, что Ельцин стал фактически главой российского государства и предопределило главный сюжет 90-91 года. Вот это противостояние союзных и республиканских властей. А Советский Союз без России, в общем, потерял всякий смысл, разумеется. И через какое-то время этот вопрос был решен естественным историческим образом. Это был чрезвычайно, конечно, важный день. И это были выборы, на которых Ельцин действительно получил 90% голосов москвичей, победив у директора ЗИЛа, насколько я помню. 90% в честной борьбе. Это беспрецедентная совершенно история, очень характеризующая настроение того времени. В Советском Союзе было уже не жить.
Ельцин становился первым человеком в стране, считает политолог Валерий Соловей.
Потому что номинально он становился первым человеком в Российской Федерации, поскольку, согласно Конституции Российской Федерации, она в этом отношении повторяла Конституцию СССР, съезд народных депутатов РСФСР мог принять к ведению любой вопрос. И в этом смысле эта позиция, да, была даже сильнее позиции, допустим, там, предсовмина России. А главное, что он открывал еще возможность, становился трамплином для борьбы за власть в Российской Федерации.
Ельцин занял ключевой пост в государстве, считает журналист Николай Сванидзе.
Тогда еще не было президента Российской Федерации, как такового. И глава Верховного Совета РСФСР – это был глава Российской Федерации в составе СССР. Поэтому это было, конечно, важно для него. Это был путь к повышению роли именно РСФСР, демократической новой России в составе еще советского, коммунистического Советского Союза.
Ельцин уже тогда мечтал о независимом российском государстве, напоминает журналист Николай Усков.
Но Ельцину нужно было как можно скорее формализовать свое лидерство в управлении Россией, да, поскольку уже в это время он, очевидно, ориентировался на создание независимого государства, понимал, к чему все идет, и мне кажется, что у него просто началась новая политическая карьера в этот момент, и он должен был формализовать свой статус в этом быстро формирующемся государстве на развалинах Советского Союза.
Сегодня гость нашей студии – политик Константин Боровой. В 1990 году Ельцин в этот день стал главой Верховного Совета РСФСР. Почему тогда так важен был именно этот пост?
Карьера Бориса Ельцина развивалась стремительно. По рекомендации еще Андропова на него обратили внимание в ЦК КП, Центральном комитете Коммунистической партии. И Лигачев даже, как говорят, специально ездил по заданию Андропова знакомиться с Ельциным. Его успехи, строительные успехи, как-то были заметны для центрального руководства партии. И со временем его пригласили в Москву, и он вошел в Центральный комитет Коммунистической партии. И уже в 1985 году Ельцин возглавил Московский городской комитет партии. Очень часто говорят, что Ельцина продвинул по карьерной лестнице Михаил Сергеевич Горбачев, которому очень понравился, на первом этапе понравился Борис Ельцин. И Горбачев способствовал тому, чтобы Ельцин возглавил МГК, Московский городской комитет партии. И в этот момент Ельцин начал деятельность, которую, в общем, коммунисты осуждали. Он слишком близко общался с обществом, позволял себе ездить на трамвае, заходить в магазины, выяснять цены, приобрел любовь народа, сначала слабенькую, такую небольшую, но это процесс спонтанно начал развиваться, москвичи рассказывали друг другу о новом секретаре Московского городского комитета партии, и популярность его очень быстро росла, что, конечно же, вызывало чувство ревности. На некотором этапе его популярность превосходила даже популярность Горбачева. И Ельцин начал совершать поступки в духе, так сказать, гласности и перестройки, которые очень не нравились Горбачеву. Например, он выступил на одном из пленумов ЦК КПСС с критикой. Но это была не радикальная критика коммунистической партии, а что-то вроде того, что вот недавно проделал Андрей Макаров, который на экономическом форуме вдруг очень эмоционально начал говорить о том, что указы президента Путина выполнить невозможно, потому что нет денег. И все руководители региональные и московские, все молчат по этому поводу. Вот, ну такая критика непонятно кого. А в 87-м году это выступление на пленуме ЦК было, в общем, в то время рассматривалось как такое радикальное выступление, и оно даже попало в сам издат, очень далекие от истины, так сказать, тексты распространялись от имени, ну вот, с докладом Ельцина, с выступлением Ельцина. В 87-м году Ельцин направил письмо генеральному секретарю Горбачеву с просьбой освободить его от должности кандидата в члены Политбюро. И в письме была критика тех ортодоксов партийных, которые критиковали Ельцина и критиковали самого Горбачева. Критиковали перестройку. Ельцина, в конце концов, все-таки освободили от должности секретаря Московского городского комитета партии и направили, как это принято было тогда, направили на госстрой заниматься строительством по его первоначальной специальности. Но дело-то было сделано, он получил publicity, он стал популярным политиком, и даже критика со стороны Лигачева, который произнес тогда известную фразу «Борис, ты не прав», там есть продолжение этой фразы, «В твоем Свердловске люди получают продукты по карточкам». И даже благодаря вот этой критике Ельцин стал очень популярным политиком. Хотя Горбачев тоже, как говорят, как-то произнес фразу, что «я не допущу, чтобы Ельцин оказался в политике». И тем не менее популярность Ельцина не уменьшалась. В тот момент, когда были организованы более-менее свободные выборы в Верховный Совет РСФСР, Ельцин, конечно, легко преодолел этот барьер. И вот в 90-м году Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. И уже 12 июня 90-го года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о суверенитете, независимости России. И таким образом возник параллельный или второй центр власти, независимости, а многие тогда задавали этот вопрос, что значит декларация о суверенитете России, независимость от кого? В общем, ответ напрашивался сам собой, независимость от Советского Союза. Во многих республиках этот почин был подхвачен с удовольствием. Не всем позволили республикам принимать такие смелые решения, но, тем не менее, процесс дезинтеграции можно считать начавшимся вот с 12 июня 1990 года, когда Россия, центр империи, заявила о своей независимости от империи, заявила о непричастности к империи. Горбачев, коммунисты, ЦК КПСС очень нервно восприняли это, эту декларацию, это постановление Верховного Совета. И, тем не менее, популярность Ельцина продолжала расти. В тот момент, когда были объявлены выборы президента России, 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом Российской Федерации, получил 57% голосов. Николай Рыжков получил 17% голосов. И в то же самое время вице-президентом был назначен Ельциным, был назначен Александр Рудской. Популярность Ельцина была очень высокой. И последующие события, ГКЧПисты, которые пытались остановить этот процесс дезинтеграции, развала Советского Союза, наличие вот этого параллельного центра власти, способствовало тому, что, в общем, Советский Союз, Россия не вернулись вот в это доперестроечное состояние. Хотя члены ГКЧП планировали именно это, остановить рыночные преобразования, остановить демократические преобразования, не допустить многопартийную систему. И, кстати говоря, 12 июля 1991 года Ельцин официально объявил о том, что он выходит из коммунистической партии. Это был год, который сопровождался очень радикальными событиями в Вильнюсе, в Тбилиси, в Риге, когда была использована против народа, против граждан, были использованы войска. И применялись спецсредства, и были жертвы. Ельцин очень резко критиковал тех, кто принимал такие решения, и впервые произнес фразу о необходимости отставки Михаила Горбачева.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.